Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Пропаганда. Разговор со специалистами, режиссерами и медиа-менеджерами. В Риге со 2 по 9 марта проходит фестиваль независимого документального кино «Art Dog Fest», полностью закрытый в Москве в марте 2002 года в связи с началом российского вторжения в Украину. Архивная запись с рижской части фестиваля 2017 года. А разговор кафе «Нуар» в кинотеатре «Сплендид». В обсуждении участвует президент «Арт-Догфеста», режиссер Виталий Манский, продюсер и режиссер Вера Кричевская, руководитель латвийского телевидения Иварс Белте, политический эксперт Кристианс Розенвалдс, руководитель документальных программ телеканала «Настоящее время» Кинан Алиев, ныне не сотрудничает с каналом, работает как независимый продюсер, главный редактор портала «Медуза» Галина Тимченко, основатель РЕН-ТВ Ирена Лесневская, медиа-эксперт и основатель «Интерньюз» Манана Асламазян, трагически погибла летом 2022 года. Режиссеры Дмитрий Боголюбов, Елена Волошина, Аскольд Куров. Двое последних сейчас работают в Европе. Журналист Евгений Эрлих. Начнем с реплики Виталия Манского о русской пропаганде в странах Балтии.
Мне подсказалось, что российская пропаганда в первую очередь и в большей степени работает на внутренний рынок, на обработку сознания своих граждан. И она просто случайно захватывает рядом находящиеся территории, которые подпадают под пропаганду, на нее не рассчитанную, или все-таки она учитывает фактор вещания?
Судя по бюджетам спутника, совсем не случайно, извините, когда в каждой стране, ну, это не касается Прибалтики, насколько я понимаю, но в странах Кавказа и Центральной Азии просто везде огромные средства вкладываются в создание вот филиалов спутника, арендуются шикарные помещения, нанимаются самые дорогостоящие профессиональные местные журналисты.
Мне кажется, что любые истории о величии империи, о силе империи, они, безусловно, нашими соседями, вот бывшими советскими республиками, считываются напрямую. Мне кажется, что любые истории, а ими наполнены последние годы наши основные телеканалы, в прямом смысле и в косвенном, в информационном вещании или в художественном, вот демонстрация силы вызывает у соседей, конечно, ощущение, что это месседж, сделанный напрямую нам.
Вера, имеется в виду демонстрация силы как запугивание или демонстрация soft power?
Ну, слушайте, сила...
Вызов ностальгии, который есть у людей... Да. По общему сообществу, где была нормальная зарплата, все любили друг друга, ездили друг к другу, отдыхали друг у друга и так далее. Не было богатых и бедных особенно. И, в общем, такая уравниловка, но при этом человеческие отношения, да, каждая республика по-своему была унижена тем, что все начальство, все ЦК партии и так далее возглавляли русские. И это была такая негласная...
Эмоциональные кадры, да.
Абсолютно такой естественный фон. Но внутри недаром были лесные братья, там еще что-то, в каждой республике по-своему. Грузию разрешали быть тем, кем они были, почти не работать... Армяне торговали там и так далее.
Мне кажется, что вот этот продукт, если его можно условно назвать империя, он хорошо продается как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В этом смысле это такой универсальный топик, универсальный нарратив, который соединяет массового зрителя или массовый электорат внутри Российской Федерации.
Мы должны посмотреть, может быть, этот вопрос немножко шире, потому что то, что мне волнует... То, что я вижу, и как специалист общественных отношений, и как бы политический обозреватель, что сейчас, на данный момент, я вижу, что есть образовавшие новые нации, которые создаются не только потому, что у нас есть пропаганда, что у нас сильное телевидение, у нас есть новый читатель. И он образовался с помощью интернета. Человек просто-напросто, мозг у него завис, у него слишком много разных источников входит на него. И что на данный момент человек уже сам заказывает пропаганду как заказчик. К примеру, я задал своим студентам русскоязычным и нерусскоязычным вопрос. Кто сбил малазийский борт? Половина отвечает, конечно, это сделали украинцы или американцы. Вторая половина четко знает, что это сбили русские. Но вопрос в том, а какие источники вы пользуетесь? И вопрос в том, что люди уже сами ищут, и когда они смотрят информационные полосы, они сами заказывают с помощью своего как бы, запроса поиск. На данный момент я вижу, что и люди в той же России, когда идет вопрос, что с одной стороны есть первоначальное такое послание пропагандистское, а после этого есть та вторая волна, где люди сами запрашивают. Ребята, дайте нам новую информацию, как мы там бомбим Сирию, как мы велики ходим туда где-то. И мы должны это признать, потому что еще раз, это не так, что типа нету запроса на эту информацию, потому что людей это помогает, они взбадриваются и тому подобное. Помнишь, 90-е годы, когда мы создавали Латвийский медиафонд, к примеру, да, там были совсем другие понятия. Мы боролись с пропагандой как такой вообще. Мы боролись с пропагандой любыми действиями пропаганды, в том числе и наших министерств и тому подобное. Сейчас, ну как можно, ребята, уже война так война. Они делают, мы тоже можем, да. Нам это очень плохо, что есть рядом с Россией, потому что это всегда будет оправданием, типа, ну как они, а вот и мы, а почему нет и тому подобное.
То есть вы сейчас сказали, что на вопрос дважды два есть три ответа, из них один правильный, и пользователь выбирает, к какому ответу обратиться.
Да.
То есть
это
так?
Теория это подтверждает. Но это называется дорассудочный характер рассуждений. И если мы реально хотим иметь дело с практиками, так сказать, и вырабатывать инструментарий, мы должны помнить, что человек ленив и нелюбопытен. Это не мои рассуждения, это абсолютные исследования всего 20 века. Он выбирает конформные, очень удобные для себя.
Ну, кому он делегирует доверие, прежде всего? То есть задача медиа – заслужить доверие.
Чем отличается мое желание постоянно читать «Медузу», смотреть «Дождь» и так далее от нежелания смотреть ВГТРК? Это то же самое. Я им доверяю, я их хочу смотреть. Мне с ними комфортно жить, я себя чувствую спокойнее, когда я читаю.
Мне кажется, это не про доверие, Мана. Мне кажется, что это плод общества, где ужасно поляризировано общество. В Америке происходит ровно то же самое. Если я заняла позицию, что Крым наш, буду биться, потому что у меня есть враги, я буду биться до последнего, искать доказательства, что он наш. Ровно то же самое происходит в Соединенных Штатах.
С одной только поправкой. В Соединенных Штатах гораздо больше средств массовой информации, меньше из них контролируется. Абсолютно.
Я сказала про градус поляризации. Поэтому если я адепт Fox News, я буду до посинения. Еще более радикальные
исходы. Я согласна.
Вопрос не только работает, не работает. Просто мне волнует то, что если это неправильно, значит неправильно.
Я делаю передачу на канале «Настоящее время». Вместе с каналом мы показываем документальные фильмы о России реальной, о России разной, о России сложной, о России счастливой и в моменты несчастья. Мы предлагаем российской аудитории и русскоязычной аудитории реальное отражение их бытия. И я считаю, что это обязательное условие для нормального существования человека. Если изъять из нашего пространства зеркала, в которых мы можем себя увидеть и как-то скорректировать, мы через какое-то время потеряем человеческий облик. И ради этого я работаю на канале «Настоящее время». И поэтому я рассказываю и призываю зрителей канала «Настоящее время» смотреть это кино. Ради этого я снимаю это кино, ради этого я делаю фестиваль «Ардокфест», ради этого в конечном счете мы здесь собрались.
Нам лучше всего, чтобы нас судили наши зрители. То есть как они нас воспринимают, это для нас важно. То, что вы сказали, да, действительно, наша цель просто показать реальность, донести правдивую информацию и не врать. У нас есть программа хорошая, называется «Смотри в оба». Это программа «Настоящего времени», еженедельная, где мы берем конкретные факты пропаганды или лжи, или фейка, и на очень наглядном телевизионном примере показываем, эта сторона говорит это, другая сторона говорит вот это. И пусть зритель сам решает, кто врет, кто не врет. Очень важно в эту эпоху, когда очень много фейков на везде, и в социальных сетях, и в телевидении, и так далее, делать такие образовательные программы для зрителей, чтобы они различали и читали между строк. Потому что очень искусно врут.
Да. Но это мы говорим о каком-то прекрасном зрителе, который способен анализировать, который способен вырабатывать какое-то внятное, сформулированное отношение к реальности. А в картине Лены мы видим человека, русского офицера, которого телевидение, по сути, не военкомат в первую очередь, а телевидение вложило ему в руки оружие и отправило в реальные окопы в Донецке, где только в этих окопах, в силу полевого образа жизни, выпав из пространства телевизионного сигнала и оказавшись в некой реальности вне этого воздействия, с человеком начинают происходить колоссальные метаморфозы, и просто меняется его все фундаментальное мироощущение.
Можно я скажу, да, пару слов по этому поводу? У меня вообще такая немножко радикальная позиция. Я думаю, что если бы не было пропаганды, не было бы войны. Я журналист, и я корреспондент основных французских теле- и радиоканалов в Москве. И надо скорее говорить о телевидении, потому что на телевидении гораздо труднее работать в условиях пропаганды, информационной войны, в кавычках, потому что как только вы достаете камеру, напротив вас уже такая довольно агрессивная реакция. Мы видели в Крыму в самом начале, до проведения референдума так называемого, как выходили какие-то непонятные люди, казаки, тетушки, вставали вокруг зданий официальных крымских. И как «Россия-24» вещала, что вот приехали фашисты. Я вот просто, если вы мне позволите, один маленький анекдот хочу рассказать. Мы освещали выборы региональные в Свердловской области и искали такие совершенно обыкновенные ситуации. Хотели показать, как люди живут и почему, собственно, будет низкая явка на выборах, потому что люди стали меньше доверять «Единой России». И вот мы нашли там дом, хрущевка, разваливающаяся, там ремонта не было очень давно. В общем, люди на все жалуются. Они были очень рады, что кто-то приехал их снимать, вот хоть кто-то, потому что, конечно же, ну, российские СМИ об этом не рассказывают. А они спросили, а вы откуда? А я по рефлексу отвечаю, а я из Москвы. Потому что я уже знаю, что если я сейчас скажу, мы французское телевидение, все. Все двери просто закроются, как это очень часто сейчас уже происходит, к сожалению.
Очень знакомая ситуация.
Вот, и, значит, и мы их снимаем, они так на душах рассказывают, что вот как у них все плохо. И в конце, ну, а все же таки вот, а где мы это посмотрим? Я говорю, французский телеканал, «Франс-24». И тут меня чуть камнями не закидали. А что вы будете о нас показывать? Вы скажете опять, что у нас все плохо, вы нас очерните. И, вы знаете, мы пришли к тому, что да, действительно, у нас все плохо. Да, действительно, никто нас не приезжает снимать. Ну да, может быть, вы единственные, которые нас расскажете. Но понимаете, нам страшно. А вдруг я что-то не то скажу, и со мной что-то будет. И тут происходит переворот. Как только вы чуть-чуть царапываете вот этот вот слой догмы и зомбирования, люди просто боятся. А пропаганда, она питается от страха людей. Почему, собственно, оно так хорошо работает?
Страх – это один из десятка инструментов, мелких инструментов пропаганды, до которых мы даже еще не дошли. Это опять история, вот империя, она прекрасная или она устрашающая? Это все опять про это. Наша замечательная родина лучше всех, мы сплотимся вокруг нее, и у врагов у нас достаточно. Схема,
как можно переломить
почти
вот
банальная, но ужасно интересно то, что она все-таки работает. Галя, пожалуйста.
Мы тоже за этим столом делим мир на черный и белый. Они и мы. А мир гораздо сложнее. Когда кто-то говорит, у России никогда не было демократии, поэтому мы рабы, но потом выясняется, что мы просто боимся, а боятся все люди. Это общечеловеческая проблема. Это не конкретно российская проблема. Может быть, это спорное предположение, но мне кажется, мы в течение последних 3 лет мы сильно опаздываем даже в дискуссиях. Мне кажется, что в течение 3 лет российские пропагандистские средства массовой информации так громко кричали, все время дергали за самое больное, что в какой-то момент внимание людей просто притупилось. И сейчас люди хотят оставаться в зоне комфорта. Им надоел крик. Если человек, твой зритель, твой читатель, не хочет покидать зону комфорта, приди к нему в эту зону комфорта с тихим, спокойным голосом. Почему мы развиваем объяснительную журналистику?
Пропаганда глазами специалистов. Архивная запись 2017 года на фестивале независимого документального кино «Арт-Док-Фест» в Риге.
Базовая, ключевая цель пропаганды – это создание и подтверждение легитимности власти. Мне кажется, что это, вот я бы сказала, задача номер один, потому что Если власть в стране легитимна, то она имеет право на проведение той или иной внешней или внутренней политики. И поскольку я не знаю, да, до конца, какой смысл в этом таком демократическом обществе, да, мы по-прежнему опираемся на некие институты. У нас есть по-прежнему компания людей, которая называется парламент. У нас есть важнейшие такие государственные мероприятия, как выборы, да. У нас по-прежнему вот эти вот важнейшие знаки демократического общества, они существуют. Вот почему-то в России власть нуждается постоянно, да, в легитимности, в мандате, в мандате большинства.
И никто не называл нас демократической страной.
Да, если завтра в это воскресенье провести выборы президента Российской Федерации, все равно Владимир Владимирович Путин наберет больше, чем 50%. Это такой как бы дискурс, который даже я использую часто. Но мы опускаем, что нет доступа к СМИ там, и так далее и тому подобное. То есть это даже вот я себя ловлю на том, что я говорю, да, эта власть легитимна, эта власть легитимна, и вот мне кажется, что то, что происходит как бы со мной, когда я говорю, да, это абсолютно все легитимно, вот на это и работает пропаганда, чтобы даже люди, не представленные там в парламенте или еще где-то там, да, какая-то там, не знаю, пятая колонна или либеральная общественность или оппозиция, неважно, как назвать людей, которые там не поддерживают власть, чтобы даже они говорили, нет, это выбор большинства. То есть вот пропаганда в первую очередь, мне кажется, направлена на вот эту бесконечную поддержание этой легитимности.
Может быть, мы все-таки говорим не о легитимности, а о несменяемости?
Так нет, ведь несменяемость — это...
Легитимная несменяемость.
Не-не, ну, во-первых, да, во-вторых, несменяемость — это следствие легитимности.
Нет, просто когда Михаил Сергеевич Горбачев стал вводить мягкую силу, империя рухнула за 3,5 дня. И здесь, если власть, загнав пружину до предела, сейчас ее отпустит, она до выборов не дотянет. И я думаю, что там люди это прекрасно понимают.
2 года назад, или там 3 года назад, взял на полгода опекунство одного портала, и там было 2 такие интересные вещи. С одной стороны, заказчик говорит, Кристиан, сделай, пожалуйста, такую дискуссионную площадку, так, чтобы было мнение, там было умное мнение, чтобы было по-умному все, по-дискуссионному и тому подобное. И с другой стороны, идет по вечерам запрос, слушай, а какой рейтинг? А сколько запросов? А сколько запросов? И тогда ты понимаешь, что один момент он говорит еще, да-да, продолжаем говорить по-умному. А по вечерам, каждый вечер уже сильнее и сильнее, где рейтинг? Рейтинг, как знает госпожа Тимченко, 2 года назад мы могли получить только за счет выборов, взрывов, и не говорю про утрированно какие-то там Пугачева умерла, не умерла, и это все, что обычно поднимает на полсекунды какие-то рейтинги. Но в принципе рейтинг можно получать именно на какие-то вот такие яркие, шумные вещи. И почему я оттуда ушел? Потому что я понял, что, ребята, меня приглашали на одно, а по большому счету ты сам должен участвовать в этом дурацком цехе, который по большому счету, как бы не хотя, занимается производством. Окей, у нас не было фейков, но все равно вопрос, на что ты ставишь акцент. И я еще помню одну даже вещь, там была латышская редакция напротив русской редакции. Мы использовали ссору Саакашвили, шумное дело было, как он там ругался в основном департаменте. Мы использовали, вот как Миша там занимается то движением демократии, русские показывали тот же самый видео и высмеивали его, как его там высмеивают. Я понял, что вот есть формат, сама действующая структура вот тех непонятных рейтингов, которые на самом деле ничего не показывают, потому что это не показывает лояльность зрителя, читателя к тебе. Это показывает сугубо такой технический параметр прочтение вот этой новости, на самом деле он влияет, потому что все западные и незападные рекламные заказчики от нас этого требуют, и мы на самом деле это продуцируем. Мы как бы лицемерим, когда мы это говорим, что мы не занимаемся тем, что мы под этим сами провоцируем население, потому что нам нравилось это просто. Ты пустил какую-то информацию, как там двое поссорились по национальной почве где-то там в новом районе, и ты так тихо, подожди, давай, к вечеру все уже будет в порядке. Это первый диагноз.
Очень часто мы говорим о фейк-ньюс, вот эта новость фейковая, вот эта новость фейковая. Но мы забываем, что главной задачей СМИ, кроме всего прочего, является ранжирование новостей. То есть СМИ для того и существуют, чтобы говорить читателю, в мире произошло сегодня 1000 новостей. Мы отобрали для вас важное и ранжировали их. Вот это самое важное, вот это не очень важное, а это совсем не важное. И вот такой подход к новостям, не так страшны сами фейковые новости, как страшно, что из них формируется альтернативная повестка дня, альтернативная информационная картина, в каком-то смысле альтернативная реальность. Потому что если на Первом канале в прайм-тайм среди 7 основных сюжетов две Украины, одна Америка, потом какой-нибудь обязательно ураган, потом снова Украина, потом Владимир Путин, потом погода, то вот эта альтернативная реальность и поселяется. И интуитивно люди начинают думать, что да, правда, украинский кризис, будем называть его так, важнее, чем моя собственная жизнь. Вот этим потом и вызывается то, что нет, на нас же Америка нападет, пусть лучше мы поживем в своей пятиэтажке. То есть это полностью, на самом деле, противоречит медиатеории о 60 милях или о 100 километрах.
Иварс, а сколько процентов эфирного времени занимает Россия в латвийских новостях?
Хотите анекдот, расскажу. Один русский, ну, живет здесь в Риге, хороший приятель, ну, такой, чуть, может быть, не самый ловкий, да, там, в политике и так далее. Мы с ним говорим, и вдруг он задает вопрос, да, и вопрос очень интересный. Слушай, Иваш, ты такой клевый парень, ну, ты такой нормальный парень. А ты за кого? Ты за Россию или за американцев?
Про пропаганду, про диагноз мы понимаем. Вопрос, что нам с этим делать, что нам, журналистам, с этим делать. Потому что пропаганда повлияла на общество, а теперь это общество боится, это общество чувствует себя в опасности, а мы, журналисты, рассказываем об этом обществе. Мы рассказываем о людях. И люди, говоря с нами, и я особенно, опять же, хочу подчеркнуть, что я работаю на телевидении, то есть тут у нас в этом плане все гораздо сложнее с анонимностью и так далее. Что мы с этим делаем? Потому что есть пропаганда, но есть еще очень важная вещь, как самоцензура. А самоцензура, когда вы каждый день вот работаете в этих обстоятельствах, когда люди боятся, когда вы боитесь их подставить.
Дмитрий мне сказал одну фразу, и, может быть, ты как-то ее прокомментируешь. Только я поменяю трейлер, мы уберем название города, где мы это снимали. Вот что за этим стоит?
Ну, за этим стоит, во-первых, что еще не закончен съемочный период.
И хочется там еще продолжать работать.
Ну да, я не хочу, чтобы меня там убили, как бы, когда я приеду в следующий раз. Да? Не, ну я утрирую, естественно, но вы понимаете, что сейчас мне там пока еще верят, и я там много времени провожу, и поэтому, ну, просто есть прагматичные причины, да, хотя мне, конечно, хочется, чтобы... Но в любом случае это не в одном городе это происходит, да, и я на самом деле немного, вот я все думал, о чем тут сказать, потому что я немного как-то из другой какой-то реальности, потому что вы все говорите про телевидение, ну на самом деле, а мне как-то сказать особо нечего на эту тему, да, но я просто хочу сказать другое, что пропаганда, вот та вот, о которой здесь сейчас идет речь, она же вот на более какое-то старшее поколение. Я снимаю подростков, которые там еще и пока не идут на войну, и они не смотрят телевизор, но... Вот в моей ситуации, в моего фильма, да, маленький город, закрытый социум абсолютно, полная изоляция. И вот в этих условиях, да, тоже я часто слышу, что, а как же, есть интернет? Да нет интернета. Вот моя мама моей героини, у них был дома проводной интернет, который, кстати, не всем доступен, да, то есть в основном это этот самый USB-модемы, и это ограниченный трафик в любом случае. И вот мама моей героини, она... У них был дома проводной интернет, а она увидела, что ее дочь много лазит по интернету. И она отключила проводной интернет и оставила только вот этот вот USB-модем, чтобы ей хватало только на то, чтобы там делать уроки и вот какие-то вот такие. Ну, это такой частный пример. А вот в более каком-то глобальном масштабе детям там нечем заняться абсолютно. Ну, ничего нет в городе. Зато есть военизированные организации. Правительственный, Юнармия, например. И детям просто нравится соревноваться, кто быстрее соберет калашников, кто быстрее противогаз наденет, кто быстрее сделает вот эти
Извините,
вещи.
Не модель планера склеить, я подчеркиваю.
Не модель планера, нет.
Никаких, автомат калашников.
Никаких планеров уже нет давно, да.
Понятно.
Вот, да. А калашников. И им показывают пропагандистские ролики, где... Им говорится, что если ты хочешь там, стать сильным, уверенным, ну, все вот паттерны, да, если ты хочешь хочешь стать достойным и осуществить мечту заветную, служить в российской армии, угу, то приходи к нам. Здесь нет никакого вообще телевидения. Вот. Когда я спрашиваю, ребят, а вот что вы делаете в интернете? Ну, вот у нас там ВКонтакте есть там свои группы, да, ну, понятно, там нет никаких политических военных, у них там свои какие-то проблемы. слово «Фейсбук» они даже не слышали. Поэтому пропаганда, она глубже. И она очень сильно еще от родителей к детям тоже передается, потому что вот у меня как бы задокументировано в фильме, потому что и все модели, да, кстати, о которых вот вы говорите, да, они напрямую как бы используются абсолютно неосознанно. Потому что люди просто настолько живут в этой как бы парадигме. И на самом деле это многие родители там ругают власть. Ну, Путину, конечно, в меньшей степени, а не как-то так, это самое. Вот. А «Единую Россию», там, хотя она везде присутствует, ее ругают. Да, она, «Единая Россия», конечно, примазывается ко всем местным праздникам, к Дню Победы, везде там. Это как бы неотъемлемая часть, то есть такая тоже подмена, да, некая. Но в головах вот этих людей все равно присутствует то, что Орвел называл двоемыслием. Угу. Это вот как вы говорите, да, что сколько будет дважды два, есть как бы... Совсем другой ответ, как бы.
Ребят, очень Аскольду уже хочется послушать. Но все-таки большой интерес к вашему фильму, фильму об Олеге Сенцове. А что такое для вас пропаганда? Дмитрий сказал, что вот все ваши разговоры про телек на самом деле к провинциальной реальности имеют мало отношения.
Мы долго действительно работали, монтировали кино и пытались найти очень точный баланс. Было много вариантов. И мы решили с самого начала, что нам обязательно нужно включить в фильм... Вот все вот эти вот образцы пропаганды телевизионной, российской, безо всяких комментариев. И просто как противовес дать слово самому Олегу, адвокатам и самой реальности, которую мы снимали. И мне кажется, что это в итоге работает.
Пропаганда глазами специалистов. Архивная запись 2017 года на фестивале независимого документального кино «Ардокфест» в Риге.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.